Слава Богу, братья и сестры. Сегодня мы много будем молиться. Мы говорили о том, что это будет время молитв за учеников общеобразовательной школы, воскресной школы. Мы будем молиться за учителей, за лидеров. Хочется, чтобы к этому времени, когда мы будем что-то влагать в сердца других людей, Бог что-то вложил в нас. Мы можем поделиться только тем, что есть в нас, и то тогда, когда переливается. Знаете, когда в стакан вливается и не переливается, это как сосуд, это для нас с вами. И только то, что переливается, да, это для других людей. Поэтому я хочу, чтобы сегодня каждый был приготовлен к тому, чтобы мы могли служить. Мы поняли ту великую задачу, мы поняли то предназначение. И тема моей проповеди сегодня – кризис лидерства, христианского лидерства. Я скажу, что наряду… Вообще, мир последнего времени – это мир сплошных кризисов, политические кризисы. Иногда посмотришь на людей у власти и думаешь, ну как же вы могли принимать такие законы? Да сколько ума надо было? С кризис личности, нравственности, экономический, семья, брак. Но наряду со всеми этими кризисами есть еще один кризис. И он нарастает в мире. И думаю, что это один из самых страшных кризисов. Это кризис христианского лидерства. Это кризис людей. Это недостаток людей, которые способны повести за собою. Когда я смотрю сегодня на многие христианские деноминации, вы знаете, что власть стареет, люди стареют, в молодых людей приходит немного. Более того, желать быть лидером у людей не всегда и есть это чувство внутри себя. Через несколько лет нам нужно кардинально будет менять всю, можно сказать, дальнейшую жизнь церкви. Нужно избирать служителя. Естественно, будет многое меняться. И вопрос сегодня, кто способен? Кто будет лидером в разных христианских деноминациях, в разных странах? Для чего? Для того, чтобы Церковь Христова на всех уровнях, воскресная школа – это тоже Церковь Христова. И наши сестры там служители. В Церкви Христовой, в части Церкви Христовой, детей есть Царство Божие. И служить так, чтобы представить их непорочными перед Господом. Текст Священных Писаний. Евангелие Матфея, 9 глава, с 35 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Аминь». Я думаю, что знакомый текст Писания для нас, братья и сестры. И это заповедь для церкви. Очень много того, что мы читаем в Новом Завете, звучит как заповедь. И это для нас заповедь. И скажу, дерзну сказать, что она на уровне, так как нельзя блудить, нельзя пить, нельзя многих-многих вещей делать, нельзя сквернословить, нельзя поклоняться идолам, точно так же нельзя не молиться за то, чтобы Бог высылал делателей на Ниву свою. Это заповедь. То есть, если я нарушаю эту заповедь, я грешу против Бога. Христос был образцом лидерства. Он был образцом служителя. Лидер – современное слово. Вы знаете, что по сути да нет чисто христианского лидерства. Все христианское вмещает в себя элементы обычного лидерства. Ну что, лидеру приходится сталкиваться и с духовными вопросами, и с обычными жизненными вопросами. Ему людей нужно представлять перед Господом, и их нужно представлять перед внешними. Он должен быть и духовен, и дипломатичен на любом уровне, то ли учитель воскресной школы. Он должен быть духовен, и он должен быть дипломатичен, чтобы общаться с родителями. Общаться где-то на уровне каком-то с властями. Христос соответствовал этому уровню. И смотрите, что побудило его действительно сказать эти слова. Перед этим, буквально в течение, может быть, даже одних суток, он воскресил девушку, он исцелил двоих слепых, он изгнал беса. И когда на это все посмотрели учители, лидеры Израиля, почему он и показал, что в то время уже был кризис лидерства, они говорят, а он изгоняет силой князя бесовского. То есть лидеры дали определение тому, что они должны были бы делать. Они этого не сделали, сделал другой, и они сказали, что это неправильно. Тогда покажите, как правильно. И он посмотрел, что без лидерства правильного, то ли воскресная школа, то ли церковь, то ли семья, то ли общество, то ли государство, без правильного лидерства будет две вещи. Овцы, или в данном случае дети, они будут изнурены. Что такое изнуренный человек? Изнеможенный, уставший, человек, не способный плечи расправить, изнуренный, удрученный, подавленная личность. Личность, которая может быть изнасилована кем-то, когда над ним давлеют постоянно и говорят, что ему нельзя. А никто не сказал, что же мне, хоть что-нибудь можно мне? И с другой стороны, рассеянные. Две категории. Вот то, что происходит. Изнуренные без лидерства. Потому что только настоящее лидерство, оно может повести на злачные пажити. Почему Давид говорит, Господь пастырь мой. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. Это цель, это задача лидерства. Потому что овцы голодные, знаете, в конечном итоге злые. Злые, голодные, злые, бодаться начинают. Проблемы возникают. И поэтому, когда он посмотрел, он говорит, молите господина жатвы. Знаете, есть такое, может быть, выражение общее, что говорит, деятелей много, делателей мало. Тех, которые могли бы понять цену человеческой души, потому что жатва поспела, она созрела. И потому что Господь грядет. Две вещи, которые должны нас подтолкнуть сегодня к этой молитве, и, может быть, постоянной молитве. То, что жатва поспела, жатва созрела. И другое, что Господь грядет. И не все мы сможем и успеем убрать. И из-за того, что Господь грядет, и из-за того, что жатва переспевшая испортится, опадет и попадет под ноги. У жатвы есть определенное время, когда мы можем больше всего собрать урожая. Когда апостол Павел давал оценку, посмотрите уже в то время, когда он давал оценку лидерам того времени, тем, которые пытались служить народу, он назвал их лжеделатели, лжеапостолы, лжепророки, лжебратья и так дальше. Не относится ли сегодня это ко мне лжепастырь, лжедиакон,
лже-учитель воскресной школы, лже-директор воскресной школы, лже-поклонник, лже-музыкант, который стоит здесь иногда. Я смотрю на группы прославления, они попутали, куда они попали. Вместо того, чтобы пойти в Дом культуры петь, потому что внешний вид там петь, они на церковной сцене поют. Попутали. Лже-делатели. Мы должны понимать эти вещи. Очень строго, принципиально. Когда я слышу иногда, о, какой строгий пастор, я принципиальный в важных духовных вопросах. Не злой. Злой бы не так поступал бы. Но мы иногда попутали, куда попали. Вместо того, чтобы попасть где-нибудь, знаете, в мастер-класс, как учить одеваться, вы попали в класс воскресной школы. Сестры, если я говорю сегодня здесь, я говорю в целом о христианском лидерстве. Если вас это касается, применяйте себе. Это мастер-класс моды. Вам нужно мастер-класс где-то проводить. Но не ученикам воскресной школы, когда родители вам доверили детей, привели в воскресную школу, что вы их чему-то тоже там научите, хоть одному золотому стежку. И он его до конца жизни будет помнить, вложится это в него. Ибо так возлюбил. Вложите хотя бы один этот стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но в жизнь вечную. И тогда он поймет, зачем ему надо быть верующим. Я вчера на похоронах слышу, как одна женщина причитает, хоронили старушку в Одрежине, как она причитает, ой, ты всю жизнь была верующая, а сколько у тебя проблем и трудностей, и операция за операцией, одно за другим. А чего ж так в твоей жизни? И вы знаете, это ее причитание дало мне тему проповеди. Я встал и говорю, скажите, люди, а вообще, почему мы становимся верующими? Для чего мы пошли в церковь? Для чего вы крестики подевали? Я говорю, вижу, у вас крестики идут. Зачем вы стали верующими? Ну и знаете, кто-то, а потому, чтобы добрый было, чтобы проблем не было. Я говорю, мы стали большинство верующими за что-то. И это неправильно, братья и сестры. Может быть, в нашей церкви сидят масса людей, которые стали верующими за что-то. Бог мне что-то должен. Он сохранит меня, Он благословит меня, Он мой дом сбережет, у меня деньги будут, и у меня еще что-то будет. А верующими на самом деле мы стали, потому что Бог назначил день, в который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Ты стал верующим, потому что жену нашел в Доме Божьем, но тебе нужна личная встреча с Богом. Я пророчествую сейчас. Потому что я грешник. И потому что возмездие за грех смерть. Поэтому я пошел от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и оказался в Доме Божьем. И если мы вложим это деткам в воскресной школе, потому что мы рождаемся уже с первородным грехом, и нам нужен Спаситель. А спасение – это освобождение от наказания за грех. Это спасение. Поэтому, когда смотрим сегодня, братья и сестры, на эти вещи, почему так мало лидеров? Почему так мало служителей? Почему даже если посмотришь на воскресные школы, я сравниваю свою молодость, тогда, может быть, 60% было братьев в воскресной школе, 40 сестер. Я сам начинал свое служение перед Богом с учителя воскресной школы. Тайной, подпольной. Я могу сегодня говорить от этого. Я начинал мое служение. Детки по определенному маршруту туда собирались. Определенным маршрутом оттуда уходили, потому что за одно такое собрание служитель попадал в тюрьму. И люди понимали цену вот этого служения. Сегодня очень сложно, оно свело столько к уровню сестер. Почему-то уже, наверное, для многих братьев сегодня поработать с детьми в воскресной школе – это что-то унизительное. Дорогие мои, а мы должны научиться служить. И ни у кого мы так не научимся искренности, как у детей. Нам нужно пройти этот этап, быть рядом. И если ты откажешься там верным, Бог возьмет дальше. Но я хочу показать каких-то основных три причины, почему сегодня мы испытываем такой огромный кризис лидерства, кризис церковной власти. Не знаю, что будет дальше, братья и сестры, но думаю, что так, как развиваются события в мире, дальше легче не будет. Всем духовным потенциалом, всем духовным уровнем, который мы имеем в церквах, дальше мы не можем рассчитывать на лучшее. Я скажу даже в будущем нашей церкви, если мы не придем в себя, мы не отрезвимся, и мы не станем в посте и молитве за христианское лидерство, за то, чтобы рождались новые труженики, именно рождались для славы Господней, мы столкнемся с огромнейшей проблемой. Итак, первая причина – это характеристика лидера. Писание говорит о лидере любого уровня. Он непорочен. Когда мы читаем первое послание Тимофею, когда мы читаем другие тексты, касающиеся лидерства, там речь идет о непорочности. И около 30, когда брать послание апостола Павла, около 30, да, может быть, ну, если быть точным, я насчитал 26. Пунктов характеристики, которая будет одним словом обозначена в жизни служителя. Он непорочен. 17 глава, по-моему, Бытие, 1 стих, когда Бог явился Аврааму, уже 99-летнему Аврааму. Он говорит ему: «Ходи предо мною и будь непорочен». Вообще Авраам прожил 175 лет. В 99-летнему пришел Господь и говорит: будь непорочен. Как с радостью сегодня принимают люди в старом возрасте, когда он лишился жены, жена умерла, и вдруг откровение получил, что ты можешь еще, дедушка, жениться. Танцуют деды, жениться можно ему. Радостью принимает от Господа. С радостью принимает, когда в эмиграции ехать. Один старый говорил: хоть бы кости завести на американскую землю. Я не против Америки. Но он с радостью принял это, и это радовало его. А с какой радостью старики принимают, когда получают исцеление, Бог говорит: ты еще жить будешь. Ой, все. А с какой радостью, братья и сестры, мы принимаем, когда на том же уровне, на том же самом Бог говорит: ходи предо мною и будь непорочен. Вы знаете, что нашим детям нужны непорочные учители воскресной школы, нужны непорочные родители, непорочные служители, непорочные лидеры, те, кто рядом, насколько это возможно, без порока. Но вы знаете, что если брать глубоко, то мы всегда говорим о лидерстве только в духовных аспектах. Но вы знаете, что любое лидерство на основании Писания, именно христианское, оно должно быть и без физических пороков. Вы посмотрите, если брать Ветхий Завет, то там вообще речь шла больше Левит 21 глава. Левит 21 глава 17 стиха. «Скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами». И так дальше, братья и сестры. И смотрите, в Даспире: «Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу». Вот повеление. Для совершения служения необходимо внутренняя непорочность и внешняя непорочность. Потому что необходима для служения и внутренняя сила, сила от Бога. И нужна физическая сила для совершения служения. Кто-то сказал, что час проповеди, она когда помазанная, эмоциональная, она равна по потере энергии целому рабочему дню. Когда придет служитель в воскресную школу, когда придет учитель, перед этим молится, переживает, ищет тему, копается, углубился, вымолил эту тему, а потом столкнулся с детками, с характерами, знаете, с непослушанием, шумом, и их заинтересовать, внимание их на себя обратить. Сестры, выходите из этого класса, как выкрученные. Сила нужна. И духовная, и физическая. И вот поэтому, может быть, когда мы смотрим на вот этот аспект, мы живем сегодня по принципу, имеем то, что имеем. Может быть, из худшего выбираем лучшее, но это не выход, церковь. Мы иногда задаемся вопросом, а где взять других? Но и это не выход. Мы в свое время кричали, где взять других пасторов? Ставили преступников вчерашних по 20 лет, отсидевшие в тюрьмах. Сегодня и их нету. И тех церквей, где их ставили, тоже нету многих. Поэтому я понимаю, что мы действуем по такому принципу, но это не выход. Есть другой выход. Молите Господина жатвы. Молите, чтобы Он выслал делателей. Бог возьмет их из наших семей. Бог возьмет, может быть, наших детей. Я не знаю. Но так важно, чтобы эта молитва звучала в церкви. Деяния 13 глава. Каким образом апостольская церковь решала эти вопросы? Как она закрывала вопросы апостольства? Как она закрывала вопросы лидерства? Я думаю, также она закрывала и вопросы миссионерства, и вопросы воскресной школы. Вы знаете, что это целая система сегодня в нашем братстве. Это целая сеть сегодня. Я хотел бы проповедовать на всю нашу страну. Хотел бы, чтобы это слышали в каждой церкви сегодня. Это целая сеть. Это сотни и сотни воскресных школ. Это тысячи и тысячи детей. Это, может быть, около 700 с чем-то детских служителей на нашей земле. 700 лидеров воскресных школ. Это армия лидерства. И эта армия лидерства сегодня нуждается в такой встряске духовной. Я, братья и сестры, просто поражаюсь. Что нужно еще сделать с Богу, чтобы мы встрепенулись и поняли, что то, что мы делаем, священно действие, и причем очень серьезное, священно действие. Второй и третий стих. И там очень интересно, когда они молились и постились. Когда они молились и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла. Для чего, братья и сестры? На дело, для которого я избрал их. Давайте не будем брать следующий стих. Что они там сделали? Или там руки? Вот первое. На дело. Сегодня дело Божие. Мы будем молиться за деточек. Дело Божие. Воскресная школа – это дело Божие. Чтобы Бог избрал их на дело Божие. Нельзя делать дело Божие небрежно. Церковь дорогая, так нельзя. Нельзя делать дело Божие небрежно. Однажды, я не знаю, в 7 веке, я хотел бы, чтобы в 7 веке, мы поняли, что мы были неправы, потому что в будущем будет слишком поздно. Но вопрос сегодня характеристики лидерства. Вопрос сегодня характеристики учителя воскресной школы. Те, которые есть очень часто, они прекрасно понимают, что нет других, и с ними надо считаться. Потому что никто не пойдет и никто их место не займет. Но нельзя по такому принципу служить в воскресной школе. Что либо мое место никто не займет, либо только скажите, и я с радостью оставлю это служение. Некоторые ждут, знаете, некоторые просто ждали, когда же пастор скажет, что так дальше нельзя. А сами не понимают, что так уже больше дальше нельзя. Они молились и постились. Пусть это сегодня вдохновит нашу церковь, чтобы поднимался духовный уровень людей. Поднимался духовный уровень диаконов церкви. Потому что о них, о их характеристике написано, хорошо служившие, приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Буквально будет сказано в подлиннике, они станут служителями, они станут лидерами, они станут старейшинами церкви. Из них это будет. Вот почему важно исполнить эту заповедь. Второе, что я заметил за годы моего служения, это одна из причин, почему мы имеем кризис лидерства, потому что все больше современное лидерство не может отречься себя. Современное лидерство даже уже не разделено. Если лет 10 назад или 15 лидерство еще было разделено, оно где-то одной рукой для Бога и очень сильно работало для Бога, второй рукой для себя, то современное лидерство двумя руками гребет для себя. Оно, я если посмотрю, простите, я говорю о всех уровнях лидерства, в частности об учителях воскресной школы. Это лидерство теперь не заботится, как устраиваются духовные вопросы. Оно теперь даже не переживает, у нее нет программы. Что я хочу видеть в воскресной школе? Что ты хочешь видеть? Еще не начался учебный год. Каким ты хочешь видеть учебный год? Каким детей ты хочешь принять в этот класс? И какими ты отдашь на следующий год, если жизнь продлится твоим братьям и сестрам в церкви, твоим родителям? И они скажут, да, детки не напрасно были год в воскресной школе. Они научились. В общеобразовательной. Каждый год они чему-то учатся, и экзамен будут сдавать на это. Может быть, родители стоит экзамен уже в церквах иметь, чтобы наши дети и мы видели, что они что-то выучили, что-то они взяли для себя, что-то они приняли. Вот смотрите, Матфея, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. И кто хочет душу, то и жизнь свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Какая польза? Я задаю себе вопрос, какая польза? Ведь средний возраст служителя 56 лет, это мировая статистика. Средний возраст служителя, я уже прожил это время. Какая польза, если я проживу еще 20? И проживу для себя. Я буду стараться сберечь мою жизнь. Сберечь жизнь моей семьи. Может быть, если бы по-другому была моя жизнь, мое служение. Если бы что-то в моем доме было по-другому. Может быть, братья и сестры, и не было того, что есть. Я не знаю. Но какая польза? Если бы все было по-другому. Если свою жизнь сберечь, а чью-то жизнь через свою сбереженную потерять. Вы знаете, какой огромный соблазн, когда лидеры христианские живут для себя. Когда люди христианские не отрешились от себя. Когда они не способны служить. Какой же соблазн для учителей и для детей в воскресной школе. Какой соблазн, когда вы пришли провести урок, образно говорю, и собрались все, и между собой полчаса проговорили, а детки сами себе проговорили. Сберечь свою душу для чего? Простите, для кого сберечь вот этот кусок мяса, тлеющего кусок этой плоти, для кого? Чтобы потом душу потерять. А что потом выкуп за душу? Какой? Отрешиться. То есть отречься себя. Более того, когда мы дальше читаем в Колоссянам, апостол Павел скажет, что мы умерли для себя. Мы умерли со Христом. Мы умерли с Ним. Скажите, а что это твердая духовная пища? Это не значит, что детей не надо кормить. Это не значит, что замуж или жениться не надо выходить. Но если так будет, то все, что вы делаете, словом или делом, оно будет сделано во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что вы сделаете, вы женитесь, замуж выйдете, и это улучшит качество вашего служения, а не лишит вас служения. Я хочу сказать, что такие браки в конечном итоге христианские будут прокляты. Простите, я не проклинаю, в Писании это вижу. Если вы женились и живете только для себя, то рассчитывать на Божье благословение. Бог хотел улучшить качество. И когда люди соединялись в браке, то апостол Павел говорил, что замужняя заботится о том, чтобы теперь уже мужу угодить больше, чем Богу. Говорит, мне жаль, и у вас будут проблемы в этом вопросе. Но если вы будете стараться, Бог поможет. А если не будете стараться, отрешиться от себя, чего-то лишиться, от чего-то отказаться. Вообще, эта характеристика должна быть ко всем христианам. Но я вам скажу, лидеры, многое из чего можно всем, нам нельзя. Учителя воскресной школы, вам нельзя поступать так, как поступают другие. Вам нельзя дружить так, как дружат другие. Вам нельзя одеваться так, как одеваются другие. Вам многого нельзя. Для чего? Для чего нам это все нельзя? Апостол Павел посмотрел, он очень любил мясо. Знаете, несколько раз он говорил о мясе. Говорит, пойду в храм идольский, там, где мясо жертвенное, и для идола посвященное, я говорю, сяду и буду есть мясо. Потому что идол ничто. Но в конечном итоге говорит, если из-за этого мяса мой брат соблазняется, что он сказал? Не буду есть мясо вовек. Вот принцип, да, внутренний. Есть аспекты, братья и сестры. Есть очень серьезные моменты жизненные, когда мы отречаемся от чего-то ради чего-то. Когда посмотришь, правда, на служение, это в Судьях есть очень интересная история, когда в 9 главе, когда дерева над собой хотели начальника поставить, когда хотели поставить начальника, да, чтобы, потому что Авимелех рассказывает, что там произошло, он убил там 70 братьев своих. И эта плачевная песня такая удивительная, и говорит, там смоковницу хотели поставить, там маслину, там виноградную лозу хотели поставить, чтобы она служила, она была царем над деревами. И помните все, что все сказали, оставлю ли я сладость мою, или сок мой, или еще что-то, и пойду скитаться. Вы знаете, служение это своего рода скитание, это никогда не дома. Я посчитал за свою жизнь, за 34-35 год мы живем вместе, я добрых 10 лет не был дома. Добрых 10 лет. Я уже не считаю по дню, по два. А неделями, месяцами. Это оставить, это пойти, это что-то делать. Они говорят, это терновник иди. А теперь он говорит: о, если вы меня ставите царем, да, поистине, знаете, такой религиозный терновник, то идите, питайтесь, там грейтесь по смоеси. А если уже не так, то выйдет огонь с терновника. И что сделает? Пожрет кедры ливанские. Вот если приходит лидерство, если нет правильного лидерства, или приходит неправильное лидерство, и от того, и от другого падают кедры ливанские, а кедры переводятся благородные, благословенные Богом, падают кедры ливанские. Из-за такого лидерства, которое вот так в жизнь приходит, и пусть Бог поможет нам, пусть Бог благословит нас, чтобы действительно имя Господне святилось в нашей жизни. Почему Павел Тимофей во 2 главе, 2 Тимофею, 2 глава 15 стих говорит: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Для чего так нужно стараться? Для чего нам надо от многого отрешаться, лидеры? Чтобы в силу облечься. Нельзя совершать служение для Бога без Бога. Оно не получится. Знаете, не будет Бога в моей жизни, давно у меня не будет единства с поколением. Будет разрыв в поколениях. Я не буду нужен в лагере. Ни в каком не буду нужен. Потому что разрыв произойдет. Этим деткам, тем, кому мы служим, от нас нужно помазание. И третье мы будем молиться. Это то, что в жизни лидеров, в жизни служителей нет уважения, нет почитания. Они очень сталкиваются только с отвержением, только с критикой, с упреками. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стих. И вы знаете, что вот здесь очень интересно, апостол Павел говорит о том, чтобы люди, которые в церкви, люди, которые вокруг, они помогали, они поддерживали. Он просил, и вы знаете, он это не дал как заповедь, он просил. В отличие от того, что молите господина жатвы, он говорит: я вас прошу, церковь. Прошу, чтобы вы уважали трудящихся у вас и предстоятелей в Господе. Чтобы вы обратили каким-то образом на их внимание. Помогли им в совершении их служения. Смотрите, что будет написано в подлиннике. Ну, один из переводов, который приближен к подлиннику. Вот как будет написано здесь. Но мы просим вас, братья, уважать тех, кто трудится среди вас, направляя и наставляя вас в Господе. Направляя и наставляя вас в Господе. То есть не в том, что он будет требовать себе, в том, что необходимо для совершенствования детей Божиих. Читаем, когда Христос говорил, это уже были как заповеди. Он говорит: трудящийся достоин пропитания. И он сказал: трудящийся достоин награды. Два аспекта. И это то, что сказал Иисус Христос. Второзаконие, 24 глава, 20 стих. О маслине речь идет, и вообще это был закон, как собирать урожай. Речь о маслине, что маслину бьют. Если это маслина, если ваш пастор или диакон, или лидер воскресной школы маслина, или он хорошая яблонька, то не только бить будут, то и кидать палками, чтобы достать сверху. Но кто-то должен за этим смотреть. Первая Паралипоменон, 27 глава, 28 стих. Есть хранители маслин. В царстве Давида так было. Вот в царстве Давида были люди, которые наблюдали за тем, чтобы маслин не обдирали напрасно. Не только, чтобы не обирали все и оставляли пришельцу, но чтобы и не рвали живьем, были хранители маслин. Братья и сестры, я также за годы служения заметил, что должны быть молитвенники, должна быть какая-то охрана, должна быть какая-то защита для лидеров, для учителей воскресной школы, для любого служителя, чтобы их напрасно не драли. Хранители маслин, так было в царстве Давида. Так должно быть сегодня в современном христианстве. Пусть Бог поможет нам. Благословит нас, братья и сестры.
Уже апостол Павел говорил о том, что его окружение оставило его, его служители оказались неверны. И когда он говорит, что Димас пошел в Фессалонику, Фессалоника – это резиденция римских губернаторов была. Или вот людей, которые там были над областями. А Димас переводится «торговый центр» или «дом торговли». Куда пошел Димас? На торговлю. С кем? С язычниками. Вот в конечном результате это получается в нашей жизни. Иуда говорит, я заканчиваю 4 стих. Он говорит, что вкрались некоторые люди в церковь 2000 лет назад. Это было, они вкрались в церковь. Подняли свои слова, попали. Как они сюда попали? Как к нам попадают такие лидеры, братья и сестры? Или как мы становимся таким лидерством? А какое оно? 16 стих, ропотники. А 19, душевные. Душевные ропотники. Вот и характеристика тех, которые должны были бы служить. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатвы свои. И так поступайте постоянно. Сегодня мы будем молиться за часть этого лидерства. За того, которое есть в воскресной школе. И за то, которое еще придет, потому что нам нужны новые лидеры. Молите Господина жатвы. Но пусть это лидерство, которое есть, совершенствуется, а которое будет приходить, оно будет соответствовать какому-то стандарту, какой-то характеристике. Оно будет лидерством, которое готово будет платить цену. Это будет то лидерство, которое кем-то будет поддержано. Аминь. Давайте мы поднимемся, церковь.